В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 октября. Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Какой станет Грузия после выборов? Ситуация на де-факто границах. Россия и Абхазия в едином духовном пространстве. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: 2,5 миллиона сирийцев остаются без гуманитарной помощи. В Белграде прошли похороны Йоанки Брос. В Париже активист Greenpeace провел на Эйфелевой башне акцию протеста. Гуманитарное агентство Организации Объединенных Наций не может доставить продовольствие и другие предметы первой необходимости 2,5 миллионам сирийцев, проживающим в осажденных городах. Многие из них изолированы от внешнего мира уже больше года. Как сообщила в пятницу на заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН Валерий Амос, и сирийская армия, и повстанцы игнорируют призыв Совета Безопасности и продолжают блокировать поставки гуманитарных грузов в страну. Заявления Совета Безопасности, в отличие от резолюции, не имеют обязательной силы. По словам Амос, и без того ужасные условия, в которых живут во временках миллионы сирийцев, могут с приближением зимы превратиться в катастрофические. В связи с отсутствием средств гигиены и вакцин ухудшается эпидемиологическая обстановка в Сирии. В стране впервые за 14 лет зафиксирована вспышка полиомиелита. По мнению заместителя генерального секретаря ООН, неспособность Совета Безопасности добиться улучшения положения мирного населения Сирии объясняется произошедшим в нем расколом на сторонников Башара Асада и сторонников оппозиции. Амос также обвинила сирийские власти в блокировании гуманитарных операций. По ее словам, Дамаск задерживает выдачу виз сотрудникам ООН, занимающимся доставкой грузов. Посол Сирии в ООН отверг обвинение и заявил, что заместитель генерального секретаря ООН пристрастно оценивает ситуацию в стране. Главы делегации США и Великобритании при ООН заявили, что были потрясены докладом Валерии Амос и что Совет Безопасности должен срочно рассмотреть возможность принятия дополнительных мер помощи сирийцам. В Сирии сегодня группа курдских боевиков захватила контрольно-пропускной пункт на границе с Ираком, который ранее находился под контролем радикально настроенных повстанцев. Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека, пограничный переход Аль-Айрубия был захвачен в результате столкновения с боевиками исламистских группировок «Исламское государство в Ираке и Леванте» и «Фронт Аль-Нусра». Есть погибшие с обоих сторон. Вчера курдские бойцы вошли в город Аль-Айрубия, который за несколько дней вели бои с джихадистами. Столкновения между курдами и исламистами за контроль над северо-восточными районами Сирии, богатыми нефтяными месторождениями и пшеницей, продолжаются уже несколько месяцев. Различные группировки повстанцев, выступающих против режима президента Сирии Башара Асада, в последнее время все чаще поворачивают оружие друг против друга. Радикально настроенные повстанцы выступают против отрядов свободной сирийской армии на севере страны, где под контролем оппозиции находятся значительные территории. Связанные с сепаратистской рабочей партией Курдистана, курдские бойцы в Сирии ведут борьбу за создание автономного региона на северо-востоке страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белграде прошли похороны Йоанки Брос, 89-летней вдовы бывшего лидера Социалистической Федеративной Республики Югославии Иосипа Броз Тита. На траурной церемонии присутствовали делегация антифашистов из всей бывшей Югославии и около 10 тысяч граждан. Об этом сообщает из Белграда корреспондент Радио Свобода Аякуге.
первая дама бывшей Югославии, последний символ развалившейся страны, похоронена рядом с мужем в центральном помещении Зимнего сада их резиденции с военными почестями. Во время Второй мировой войны она, молодая партизанка, была награждена 2 орденами за храбрость и имела звание подполковника. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич в своей речи у гроба Йованки Броз признался: «Мы исправили большой грех как по отношению к ней, так и к собственной истории». Долгие годы после смерти Тита в 1980 году Йованка Броз жила в полной изоляции, крайне тяжелых условиях. У нее не было ни основных гражданских документов, не было и пенсии. Бывшие соратники югославского лидера содержали ее вдову в условиях домашнего ареста.
Рассказывала Айя Куге. В Париже сегодня активист Гринпис провел на Эйфелевой башне акцию протеста против задержания в России представителей международной экологической организации. Как сообщает Франс-Пресс, акция длилась около 2 часов. Протестующие закрепили на 2-м уровне башни на высоте 150 метров палатку, а также разместил баннеры с лозунгами «Свободу 30 активистам с Arctic Sunrise» и «Активисты в тюрьме. Климат в опасности». Власти Франции сегодня утром были вынуждены закрыть для туристов Эйфелеву башню. Представитель отделения Greenpeace во Франции Сириль Кормье сказал агентству, что французские экологи обращаются к правительству их страны с просьбой сделать все возможное для освобождения арестованных в России 28 активистов Greenpeace и сопровождавших их 2 журналистов. Ледокол Greenpeace Arctic Sunrise был задержан российскими пограничниками в Печорском море 18 сентября после попытки провести акцию против добычи нефти в Арктике у платформы компании «Газпром». 30 человек, находившиеся на его борту, были арестованы. На этой неделе Следственный комитет России переквалифицировал предъявленное им обвинение со статьи «Пиратство» на статью «Хулиганство».
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Завтра в Тбилиси пройдут президентские выборы, а предварительные итоги президентских выборов в Грузии будут традиционно подводить средства массовой информации, опираясь на данные экзит-полов. Компании, которые специализируются на опросе проголосовавших избирателей, уже подписали соглашение с некоторыми телекомпаниями, газетами и информагентствами. Рассказывает Михаил Егиков.
Прежде чем итоги президентских выборов подведет Центр избирком, предварительную картину голосования жители Грузии узнают из экзит-полов. Опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков в этом году будут проводить как зарубежные, так и грузинские специалисты. Телеканал «Рустави-2» объявил о том, что уже подрядил проводить исследования немецкую компанию GFK, и медвежи воспользуются услугами отечественной организации ACT. Данные экзит-полов, разумеется, не идеально совпадают с итоговым распределением голосов. Погрешность в 2-4% считается вполне допустимой. Однако существуют факторы, серьезно искажающие истинную картину предпочтений избирателя, говорит исполнительный директор ACT Тинатин Рухадзе.
Разумеется, есть часть граждан, которые отмечают в бланках экзит-полов не тех кандидатов, за которых проголосовали на самом деле. Погрешность возрастает еще больше, когда высок процент тех, кто отказывается участвовать в опросе. В таких случаях погрешность увеличивается от 3-5%.
По словам Тинатин Рухадзе, во время прошлогодних парламентских выборов избиратели буквально выстраивались в очереди, чтобы их позиция была зафиксирована в экзит-полах. В этот раз, считает глава исследовательской компании, такой активности не будет. Зато на президентских выборах будет задействовано больше интервьюеров. О планах на 27 октября рассказывает глава информационной службы телеканала «Имеди» Байя Цанава.
В этом году экзит-пол будет проведен в беспрецедентных масштабах. Опросы будут проводиться на 120 избирательных участках по всей Грузии, 40 из которых в Тбилиси. Опросить планируется от 18 до 20 тысяч человек. Это довольно большое число, поэтому погрешность будет колебаться в интервале от 2 до 4%.
Специалист по маркетингу и пиару Сосо Галумашвили полагает, что на сей раз результаты опроса будут достаточно точны. По его мнению, исследовательские компании вернули себе доверие людей.
К сожалению, раньше результаты экзит-пола в Грузии использовали в пропагандистских целях. Это вызвало недоверие со стороны граждан страны. Сегодня на избирателей не оказывают давления, поэтому следует ожидать того, что в этом году данные опросов будут максимально приближены к истинным результатам выборов.
Сосо Галумашвили говорит и о другом важном отличии нынешней избирательной кампании.
Сейчас проводятся такие выборы, о фальсификации которых заранее практически никто не говорит, за исключением единичных кандидатов. Поэтому вряд ли данные, которые опубликуют исследовательские компании, будут результатом манипуляций. В противном случае эти компании потеряют какую-либо перспективу на дальнейшую работу в Грузии.
Предварительные результаты экзит-полов станут известны 27 октября в 8 часов вечера. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему выборов мы продолжим в рубрике «Гость недели». С депутатом парламента Грузии, председателем юридического комитета Вахтангом Ахмаладзе побеседовал Демис Паландов.
Батон и Вахтанг, мы пригласили вас в нашу традиционную рубрику «Гость недели», чтобы обсудить эти президентские выборы. Известно, что это не просто выборы, что после них в Грузии фактически меняется форма правления. Президентская республика превращается в парламентскую. Но это такое общее описание конституционной реформы. Хотелось бы уточнить, что, собственно, имеется в виду. Давайте начнем с полномочий президента. Действительно ли он превращается в такого свадебного генерала без особых полномочий?
Я не сказал бы, что он превращается в свадебного генерала. Кстати, в европейских государствах свадебными генералами не являются президенты. У них есть вполне определенные полномочия. В Грузии я сказал бы так, что президент больше не будет иметь исполнительных полномочий. И он не будет иметь права вмешиваться в дела правительственные, так сказать. Он больше не будет иметь полномочия отменять постановления правительства, приказы министров, какими правами он обладает по сегодняшний день. И это вполне резонно. Уменьшаются его полномочия и в отношениях с парламентом, а именно он не будет больше иметь право законодательной инициативы. Но у него остается право отлагательного вето. Хотя для преодоления вето президента уменьшается кворум. Кворум будет более низким.
А какой он будет? Что надо будет сделать, чтобы...
Он будет так, в отношении органических законов для преодоления вето будет достаточно абсолютного большинства от полного состава парламента, то есть 76 голосов, в отличие от сегодняшних 3/5. А для преодоления вето на обычные законы будет достаточно более половины от списочного состава, то есть от фактического состава парламента.
Батон Вахтанг, а что, собственно, он будет делать? Вот чем конкретно он будет заниматься? Внешней политикой, например, или...
Вот я вам скажу, в отношении внешней политики он будет иметь право вести международные переговоры и подписывать международные договоры, но только с согласованием с правительством. То есть эксклюзивного права по собственному мнению вести какие-либо переговоры или подписывать договоры, он больше не будет иметь права. Относительно дипкорпуса, он опять-таки будет иметь право назначать послов, но только по представлению премьер-министра. Многие акты, которые президент будет издавать, войдут в действие только после контрассигнации со стороны премьер-министра. У него остаются такие классические полномочия, классические в том смысле, что главы государства обычно имеют следующие полномочия. Это полномочия помилования, награждение наградами, присуждение высших чинов офицерам вооруженных сил, присвоение специальных званий.
Наверное, гражданство тоже, да?
Вопросы гражданства, хотя и в этом вопросе гражданства Конституции довольно неудобная формулировка, и получается, что президент будет иметь право присваивать гражданство гражданам других государств, так называемое двойное гражданство, но когда он будет издавать акт о принятии в гражданство в порядке натурализации, тут уже будет необходима контрассигнация премьер-министра, что абсолютно излишне. Президент будет иметь право представлять парламенту для избрания кандидатов в члены Верховного суда. Он будет иметь право принимать в определенном законном порядке в представлении членов Центральной избирательной комиссии и национальных комиссий по регулированию. Там есть у нас такие комиссии по энергетике, по коммуникациям. Но есть одно полномочие президента, которое, я сказал бы, не позитивное, а полномочие, которым он может вставлять, так сказать, палки в колеса правительства. Это право президента созвать заседание правительства и поставить перед правительством вопрос с рассмотрения какой-либо проблемы. И сам он будет иметь право присутствовать на таком заседании. Решение будет принимать правительство, то есть президент будет иметь право только постановки вопроса. Но если президент будет злоупотреблять таким правом, то это внесет серьезный диссонанс в работе правительства.
Батонов Вахтанг, а скажите, пожалуйста, вот, собственно, в чем заключается усиление парламента во всей этой конфигурации? Понятно, что возникает ощущение, что премьер и президент как-то просто поменялись местами. Вот в предыдущем правительстве премьеры были техническими во многом фигурами, сейчас президенты станут во многом техническими. А парламент-то какие функции получил?
Знаете, когда вот 3 года тому назад внесли изменения в Конституцию, которые должны были войти в действие вот после инаугурации президента, тогда действительно в соответствии с этими изменениями практически все полномочия президента, которыми он обладал в течение этих 9 лет, и которые были огромные, из-за чего конституционалисты нашу модель характеризовали как суперпрезидентское правление. Эти полномочия переходили к премьер-министру. Но мы сумели внести некоторые изменения в Конституцию после довольно продолжительных и острых дебатов. И в соответствии с этими изменениями президент уже не будет обладать правом единолично отправлять в отставку правительство или назначать исполняющего обязанности премьер-министра и исполняющего обязанности членов правительства кого-либо без согласия парламента. Этим правом уже президент не будет обладать. Что касается премьер-министра, то в соответствии с теми изменениями, которые могли войти в действие, если бы мы не сумели их отменить, правительство имело бы право постановки вопроса доверия к правительству в связи с конкретным законопроектом, который парламент отказался принять. И процедура была расписана таким образом, что это, скорее всего, являлось шантажем со стороны правительства, поскольку если парламент отказался бы принять такой законопроект, то есть превратить его в закон, то правительство могло спровоцировать роспуск парламента.
Удалось убрать эту норму из реформы, да?
Да, мы вот эту норму отменили, и восстановили более или менее баланс власти, хотя остались некоторые нормы, которые все еще придется нам приводить в соответствие друг с другом, чтобы полномочия различных ветвей власти соответствовали бы принципу разделения властей. Пока что этот принцип не является полностью не исполняется.
Батон Вахтанг,
да,
у меня еще один вопрос, у нас не очень много времени, он касается уже, собственно, самих выборов. Если президентский пост не так важен, то не станет это проблемой в будущем? Не перестанут ли люди ходить на президентские выборы? Сейчас понятно, что выборы важны политически, уходит Михаил Саакашвили, но в будущем, может, имеет смысл назначать президента парламентом?
Вы как бы заглянули в те проблемы, которые у нас имеются. Я считаю, и многие у нас считают, что в парламентской республике более разумным являются не прямые выборы президента, а выборы или парламентом, или избирательной коллегией в составе парламента и представителей там, региональных представительских структур. Это было бы более целесообразным по многим причинам. Например, я только две причины укажу. Прямые выборы президента дают высокую степень легитимации этому институту. И такие президенты могут, делать заявление, что, мол, их полномочия не соответствуют
от имени народа,
статусу, от имени народа. Ну, это одна проблема. И я считаю, что это может быть довольно серьезной проблемой, особенно в государстве, где только учатся демократии. А вторая проблема в том, что довольно странными представляются дебаты кандидатов в президенты при таких ограниченных полномочиях. И вот у нас такая картина создается, что кандидаты в президенты выступали и давали такие обещания,
которые не могут выполнить,
которые они никак не вправе исполнять.
Батон Вахтанг, да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в рубрике «Гость недели» был депутат парламента, председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В связи с предстоящими президентскими выборами в Грузии власти самопроглашенной республики Южная Осетия вчера закрыли пропускной пункт в Ахалгорском районе. Какой была реакция местных жителей и как обстоят дела вблизи другой разделительной линии с Гальским районом де-факто республики Абхазия? Рассказывает Мзия Парисишвили.
Родители журналиста Марио Тарашвили живут в Ахалгуре. Она часто ездит к ним, однако в эти выходные Мари навестить их не сможет.
У пропускного пункта на де-факто границе уже два дня висит объявление на русском языке, в котором говорится, что с утра 25 октября граница будет закрыта и что движение возобновится утром 29 октября. Если честно, я расстроилась, что не смогу на выходных навестить своих. Многие из моих знакомых хотели принять участие в голосовании, но сейчас этого сделать не смогут.
Среди тех, кто изначально не планировал ехать из Ахалгори в день выборов, Тамар Миарахишвили. У нее нет статуса беженца, соответственно, она не имеет права голосовать.
Но
мои родители и сестры обладают статусом беженцев, и они хотели поехать в Церовани, где зарегистрированы, но у них не было возможности находиться там несколько дней. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свободы» Гога Апциаури рассказывает, что те жители Ахалгорского района, которые живут в поселениях беженцев, не прерывают связи с прежним местом жительства и, имея специальный пропуск, часто ездят туда.
МВД Грузии заранее было известно, что де-факто власти намерены были перед выборами закрыть пропускной пункт. На недавней встрече в Эргнете в рамках МПРИ представитель МВД Давид Суджашвили попросил представителей осетинской и российской сторон этого не делать.
Рассказывает Гога Апциаури. Вот что рассказывает сам Давид Суджашвили.
Тогда на встрече МПРИ осетины и русские ничего не ответили на мою просьбу, а вчера сообщили, что закроют пост. Очень плохо, что они так решили. Люди не смогут принять участие в выборах.
В отличие от осетинской стороны, власти де-факто Республики Абхазия перед выборами для жителей Гальского района никаких ограничений не вводили, рассказывает региональный корреспондент радио «Свобода» Тамар Зантарая. Никаких особых мер на де-факто границе пока не предпринимали. Люди передвигаются как обычно. У кого есть абхазские документы, едут через мост Ингури. У кого нет, наверное, идут в обход. По словам Тамар Зантарая, жители Гальского района, которые приезжают в Зугдыри, стараются не говорить о том, примут ли участие в голосовании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В среду Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о положении дел в Грузии и странах, граничащих с Евросоюзом. Вопреки надеждам национального движения, европейские парламентарии предпочли отказаться от предложенного ранее пункта документа, согласно которому Вано Мирабишвили признавался политическим заключенным. Рассказывает Олеся Вартанян.
То, что Вано Мирабишвили не назовут в тексте резолюции политическим заключенным, стало ясно еще вчера вечером. В секретариат Европарламента поступило 5 поправок. В 3 из них предлагалось исключить из текста имя генерального секретаря национального движения. Решение о внесении изменений было принято после жарких дебатов, состоявшихся вчера. В течение почти 2 часов европарламентарии обсуждали ситуацию в Грузии и странах, граничащих с Евросоюзом. Многие депутаты осуждали политическое давление со стороны России на страны-члены Восточного партнерства, которые стало наблюдаться с недавнего времени. Некоторые из депутатов открыто призывали ЕС отказаться от своих строгих критериев при оценке государств, которые все еще желают сблизиться с Европой. В противном случае, говорили они, эти страны могут просто уйти к Москве. Зампредседателя Европейской народной партии Гюнар Хекмарк также призвал своих сторонников оставить дверь для Грузии открытой. Но это, по его словам, ни в коем случае не должно давать право западным политикам замалчивать проблемы с демократией в этой стране.
Я сожалею, что премьер-министр Грузии обвиняет оппозицию своей страны в том, что она дает взятки членам этого парламента, угрожает начать расследование по этому и другим вопросам. Это нельзя назвать справедливым подходом.
Сказал представитель Швеции в Европарламенте Гюнар Хекмарк. Несколько недель назад по настоянию именно его политического блока в проекте резолюции появилось требование освободить политического заключенного Вано Мирабишвили. В противном случае, следовало из текста, это должно отрицательно сказаться на процессе интеграции Грузии в Евросоюз. Сторонники Бедзины и Ванишвили потратили немало времени на то, чтобы убедить европарламентариев отказаться от подобной формулировки. В течение последнего месяца они несколько раз ездили на переговоры переговоры в Страсбург. В конечном итоге им удалось найти сторонников. Одна из них – европарламентария от Австрии Ульрике Луначек.
Коллеги, не все так просто. Пожалуйста, не закрывайте глаза на те проблемы, которые были при правительстве Саакашвили, в том числе с участием таких людей, как бывший глава МВД Мерабишвили. Я тоже подвергаю критике то, что в данный момент он находится в предварительном тюремном заключении. Но, как вы знаете, недавно стало известно о видеозаписях, которые использовались для дискредитации оппозиционеров и других неугодных людей. Это все происходило, когда он был министром внутренних дел. И это должно быть расследовано. Не закрывайте глаза на поступки членов вашей политической семьи, ваших политических друзей.
Заявила Луначек во время дебатов. Ее вчерашнее выступление сопровождалось громкими репликами со стороны ее недовольных коллег. Но сегодня все они предпочли уступить. Во время голосования автор резолюции Яцек Сариушвольский зачитал новый текст. В нем не было никаких претензий по поводу дела Мерабишвили. Единственное, что осталось в тексте, это пожелание, чтобы все судебные процессы по делам грузинских оппозиционеров проходили в соответствии с европейскими стандартами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 октября, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу посмертно присвоил звание «Национальный герой» экс-президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия и политическому деятелю Мерабу Кастава. Об этом сообщает «Интерфакс» из Тбилиси. На открытии мемориала в селе Квемо-Алваани в Кахете погибшим воинам Саакашвили заявил, что «когда ни один грузин не думал о свободе своей страны, когда среди нас было большинство конформистов, Гамсахурдия был, как он выразился, светочем национальной идеи, боролся за нее, и Грузия обрела свободу». По словам Саакашвили, Гамсахурдия, как и его сторонник Мераб Кастава, который сидел в советских застенках многие годы и не отказался от идеи свободы Грузии. Гамсахурдия – грузинский политический деятель и писатель. После распада СССР стал первым президентом Грузии, придя к власти в 90-м году, однако в начале 92-го года был свергнут в результате переворота. Скрывался от правительственных войск, погиб в декабре 93-го года при невыясненных обстоятельствах. Мераб Кастава – грузинский диссидент, музыкант и поэт. Один из лидеров движения за отделение Грузии от СССР в конце 80-х годов. Был организатором многих выступлений, в том числе демонстрации 9 апреля 89-го года в Тбилиси, разогнанной советскими войсками. Был другом и соратником Гамсахурдия. Погиб в автокатастрофе в октябре 89-го года при невыясненных обстоятельствах. Звание национального героя также присвоено генералу Георгию Мазняшвили, грузинскому архимандриту, историку и теологу Григолу Пирадзе, патриарху Грузии Амбросию Хилая, грузинскому ученому и публицисту Михако Церетели и грузинскому ученому Эквитме Такаишвили, сообщает «Новости Грузия». Генеральный секретарь бывшей правящей пропрезидентской партии «Единое национальное движение», экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Грузии Бачи Ахалая могут принять участие в голосовании на президентских выборах, сообщает пресс-служба Министерства пробации. По данным пресс-службы, Мерабишвили и Ахалая попали в список из 200 заключенных, желающих принять участие в выборах. Согласно законодательству, в выборах могут принимать участие заключенные, находящиеся в предварительном заключении и осужденные за менее тяжкие преступления, сообщает портал «Новости Грузия». МВД Грузии еще раз подтверждает готовность к обеспечению мирной обстановки и устранению любых эксцессов в ходе предстоящих 27 октября президентских выборов. В специальном заявлении министерства подчеркивается, что меры безопасности приняты по всей стране, сообщает Иерегнум. В связи с выборами по инициативе министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили и председателя ЦИК Тамар Жвания создан рабочий штаб, который будет функционировать в координации с ЦИК и обеспечит охрану правопорядка в день выборов. Во всех региональных подразделениях разработан план мероприятий, по которому полиция будет действовать в полном соответствии с законом.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тхенвальском общественном медиацентре ИР в среду собрались представители местных средств массовой информации. Впервые за много лет журналисты не просто повели разговор о серьезных проблемах в работе, но и приняли решение объединиться для отстаивания своих прав. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Спустя несколько минут после начала обсуждения сотрудники газеты и интернет-изданий действительно начали говорить о наболевшем. И тут на первый план вышла проблема существования в республике негласной цензуры. По мнению сотрудника информационного агентства РЭС Андрея Татаева, журналисты все время опасаются того, что написанный ими материал могут не поставить на сайт или даже снять уже опубликованный. А это лишает его стимула для нормальной, мотивированной творческой работы.
Иногда даже не единый материал вызывает такую непонятную реакцию.
Не
начинают там звонки. Да, даже с пресс-конференции этих. Там бывает вот это, то, что я там тогда сказал, вот это не пишите, вот это не ставьте. Вот это. Я не скажу, что это какая-то вот системная цензура, но цензура, она вот присутствует до сих пор. И вот в этих окриках, и вот в этой реакции чиновников. Мы все говорим, что по сравнению с предыдущей властью, сейчас у нас там все нормализовалось, вот потом все слово появилось и все такое, но она в какой-то другой форме, вот эта цензура, она у нас присутствует.
По мнению сотрудников государственных СМИ, из-за постоянных чиновничьих одергиваний, издания перестают быть интересными прежде всего для главного их потребителя. Не двух-трех чиновников, а всего населения Южной Осетии. Но мелкотемия, как выразилась журналист и преподаватель местного университета Ирина Домбегова, это не только порождение чиновничьего контроля над государственными СМИ. Приличную зарплату и спокойствие большинство журналистов ценят порой больше, чем наличие здоровых профессиональных амбиций.
Состояние самих кадров здесь играет огромную роль. Таких вот акул пера у нас совсем немного. А они нужны. Государевым средствам массовой информации даже неоткуда привлекать кадры. А если есть, то эти кадры не соглашаются туда идти, потому что сразу начинается диктат. Если в негосударственном все равно есть некое ощущение того, что ты можешь себе высказать мнение, отличное от мнения того же господина из военной газеты, то в государственном такого просто себе позволить не могут. Главные редакторы боятся окрика, сами знаете откуда. И журналист думает, да зачем мне эта головная боль? И я там не вижу людей, вернее, вижу, но их очень мало, по-настоящему, в хорошем смысле, амбициозных среди журналистского сообщества, чтобы им хотелось на своей работе прославиться. Захотели стать первыми, чтобы о них говорили, чтобы их уважали, чтобы к ним прислушивались и записывались на интервью.
Директор медиацентра ИР Ирина Гаглоева предложила местным журналистам свою информационную площадку – открыть рубрику «Из неопубликованного» или «Из снятого». Ирина Гаглоева высказалась за создание журналистской общественной корпорации.
Я просто предлагаю, чтобы вот хотя бы какой-то костяк, чтобы был опорой друг другу, поддержкой друг другу, чтобы мы всегда знали, что... Ну, я не говорю, что мы там горы перевернем, но если мы начнем вот так друг друга поддерживать, вы поверьте, что мы станем силой на самом деле. Вы думаете, что чиновник не знает, который вам через 2 часа рекомендует снять? Он прекрасно знает, что никакой силы вы себя не представляете. А если чиновник узнает, что вот такая определенная категория есть поддерживающих людей, и она при этом проорет, слушай, а почему ты мой материал? Кто ты такой, чтобы снять? Они очень часто думают, что как бы вы государственные СМИ, и во многие вещи нельзя. Вы почаще заглядывайте в свой закон о СМИ, он такой интересный.
Выходит, что позиция особо рьяных чиновников в руководстве республики породила действительно хорошую идею объединения журналистского сообщества. И первой ласточкой в этом процессе стал тихий бунт сотрудников одного из местных изданий, которые недавно наотрез отказались воплощать в жизнь бредовую, по их мнению, идею проведения ангажированного опроса против коллег радио «Эхо Кавказа». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прошел круглый стол на тему «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве». Российские и абхазские эксперты и политики в основном не сошлись в своих оценках церковной ситуации в Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
Российский политологический центр «Север-Юг» совместно с абхазским медиаклубом «Айнар» провели в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» международную беседу за круглым столом на тему «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве». И одной из центральных тем обсуждения на круглом столе стал внутрицерковный конфликт в Абхазии, который активно обсуждается в абхазских и российских СМИ. Директор абхазского филиала Фонда развития Института евразийских исследований Сократ Джинджолия, посетовав, что Сухумская и Пицунская епархия во главе с отцом Виссарионом и священная митрополия Абхазии не могут найти общего языка, критично высказался и в адрес представителей РПЦ.
Иногда ответы, те, которые получает общественность из Русской Православной Церкви, тоже надо прямо сказать, это не диалог. Это просто, значит, упрек в том, что вы такие высокие, я прямо скажу, извините, с вами мы разговаривать не можем. А с кем в Абхазии будут они разговаривать тогда? Если только с отцом Виссарионом и его представителями, это разговор, так сказать, односторонний. Ну как можно отвергать людей и сказать, что мы с вами не собираемся разговаривать? Я не отношу это ко всей церкви русской православной, я не отношу это к государству никоим образом, это тоже отдельные лица. Это тоже точно так же, как господин Кураев, о котором сегодня не хочется вообще говорить, потому что сидящие здесь очень хорошо понимаем, что Кураев никого не представляет. Как он мог оказаться в Абхазии с рекомендательным таким письмом, в котором написано, что это такое светило, которое просветит вас? Такое письмо поступило на имя ректора Абхазского университета, в котором он преподавал.
Политический и религиозный публицист, заместитель главного редактора российской газеты «Культура» Сергей Тюренков высказал позицию, противоположную мыслям Сократа Джинджолия.
Необходимо наладить диалог. Диалог между так называемой священной митрополией и той епархии, которую, как временно управляющий, возглавляет отец Виссарион. Но посмотрите, какова ситуация. Отец Виссарион и порядка 15 клириков, которые входят в ту группу, которую он возглавляет, это клирики канонические. А священная митрополия, это, говоря церковным языком, здесь нет никакого морального осуждения, это самочинное сборище. То есть те люди, которые запрещены в служении.
Это позиция тех в России, кто упорно не хочет задумываться, почему же у священной митрополии Абхазии так много сторонников среди абхазской интеллигенции, не встретила согласия не только у председателя парламентского комитета Ахрыбжания, но и у замглавы администрации президента Республики Абхазия Дмитрия Шамба. Последний, в частности, заметил, что нередко звучат упреки в адрес сторонников священной митрополии Абхазии. Среди них, мол, есть не только православные, но ведь и среди сторонников отца Виссариона есть такие, например, некрещенный Андрей Михайлович Джергения. Сидевший напротив политический и общественный деятель Андрей Джергения откликнулся словами, что его дед, генерал НКВД, вообще когда-то разгонял Новоафонский монастырь. Выступление Анри Джергени оказалось самым продолжительным на встрече. Давно известна его позиция активного противника тех, кто организовал сбор 70 тысяч подписей под письмом за автокефалию.
25 депутатов абхазского парламента из 35 подписывают обращение к Варфоломею с просьбой, там, я не знаю, предоставить автокефалию. Потом, я не знаю, кому эта идея пришла в голову, начинают опрос. И как составлен этот опросник? Я не могу согласиться, что их действия не носят антирусский, российский характер. Но в опроснике-то написано, что вот грузинская, русская, православная церковь против независимости и так далее, и так далее. И ставится вопрос, вы за автокефалию? Понимаете,
Вроде бы документ малый, маленький, на половине листка, а сколько в них хитрости и лжи. Ну, во-первых, Варфоломей именно вот период сбора подписей публично заявил, что он считает Абхазскую церковь составной частью грузинской церкви.
Анри Джергени обвинил Вселенского патриарха в двойственности позиции. Но разве не такова же и давно известная позиция РПЦ? Разве не признает она Абхазию частью канонической территории ГПЦ? И разве констатация этого общеизвестного факта является антироссийским выпадом? А Храбжания счел нужным выступить с репликой.
Я не думаю, чтобы ответственные граждане, неответственные политики могли бы рассматривать вариант каких-то антироссийских, антирусских тенденций. Я считаю, что делать такие заявления, в связи с чем бы то ни было, это безответственно. Кем бы это ни говорилось.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Добираться из Тбилиси до Владикавказа стало намного проще, чем 3-4 года назад. Но по-прежнему люди испытывают в пути неудобства, связанные с правилами перехода государственной границы. В дороге побывала Жанна Тарханова.
До грузинского контрольно-пропускного пункта Дариали из Тбилиси меня доставили на легковом автомобиле. Дальше мне путь закрыт, сказал водитель и отправился в обратный путь. Мне повезло, я сравнительно быстро нашла попутный автомобиль. Я еду до самой Москвы, а до Владикавказа тут рукой подать. Распахнул передо мной дверь убеленный сединой старик. Миновав грузинский пограничный пост, мы поехали в сторону российского, по теснине Дариальского ущелья. Водителя зовут Вахтанг Мачарадзе. Ему 78 лет. Вот что он мне рассказал.
Я там прописан, у меня квартира там есть. Вот, живу. И жена тоже так же. Но жена больная. Смотреть за ней некому. Да и за ней, за мной некому смотреть. И племянница наша взялась смотреть. Там и переехали. Поэтому переехали мы в Грузию. Я еду туда, надо квартиру посмотреть, в таком состоянии, кто там, что там, во-первых. Во-вторых, пенсию надо, с пенсией разобраться. Да, я купил машину в Грузии.
Вахтанг Мачарадзе говорит, что в Москве задерживаться не намерен, через неделю должен вернуться назад к своей супруге Галине Александровне.
Жена у меня русская, москвичка она. Я переехал туда к ней жить. Москву. Переехал в 75-м году.
Перед российским пунктом пропуска Верхний Ларс. Плотная очередь транзитного транспорта из Армении. Прошло 2 часа. Наша очередь за это время сдвинулась всего только на 2 метра. На таможне Вахтангу Ивановичу говорят, что он как гражданин России не может въехать в страну за рулем автомобиля, оформленного в Грузии. Вы можете беспрепятственно продолжить свой путь как гражданин России, но без автотранспортного средства, резюмировал сотрудник таможни. «Дедушка, вернитесь обратно в Грузию, оставьте машину там, садитесь на такси и поезжайте в Москву». Сочувственно раздаются голоса пассажиров вокруг. Седовласый Вахтанг Иванович в сердцах вздыхает.
«Никак нельзя разделять, во-первых. А во-вторых, это кошунство такое. Видите, что это такое? Всю жизнь были, подписали этот трактат Георгиевский. Но вместе быть, чтобы Россия будет защищать Грузию от этих нашествий, от персов. И жили вместе. Не знаю, что они это, почему так. Машину, говорят, не пропустят. Причем тут машина-то моя. Что за правители? И что грузинский, что российский? Что вообще, что это делает? А? Народ хочет вместе.
Сжимая в руке свои документы, сетует на политиков Вахтанг Мачарадзе. Извини, что не смог довести тебя домой. Виновато улыбаясь, прощается со мной Вахтанг Иванович и разворачивает свой «Опель» обратно в Грузию. У него есть и грузинский паспорт, но оформить визу, которая бы давала возможность ему проехать на этом автомобиле в Россию на определенный срок, пока практически невозможно. Перевозить автомобиль полностью в Москву, оформлять его в ГИБДД как гражданин России он не может. Тогда его могут не пустить на нем обратно в Грузию. Да и это очень дорогое удовольствие, учитывая российские таможенные сборы. Трудно поколению Вахтанга Ивановича смириться с современными политическими реалиями. Прежде, лет 40 назад, и в дурном сне Мачарадзе не могло привидеться, что его жена, москвичка, оказывается иностранка для его родного города Самтреди, а он со своим грузинским паспортом иностранец в Москве, в городе, в котором он прожил уже 4 десятилетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наш корреспондент Мурат Гукимухов после долгого перерыва вновь оказался в столице самопроглашенной республики Южная Осетия и поделился своими впечатлениями от города.
Последний раз я был в Кинвале в начале декабря 2011 года в разгар политического кризиса, вызванного отменой результата выборов президента, на которых победила оппозиция во главе с Аллой Джуоевой. Тогда город вызывал двойственное ощущение. С одной стороны, было видно, что волю избирателя ломают через колено. Было ощущение такой всеобщей депрессии, какого-то унижения. Но в то же время это был период всеобщего гражданского подъема. Мне кажется, тогда сломалась какая-то пружина в государственном механизме, ответственном за то, чтобы общество ежедневно, ежечасно было придавлено страхом перед властью. Сейчас граждане ведут себя раскованно, общаясь с незнакомцами. Исчезла былая подозрительность к чужакам, настороженность. Так может это еще и потому, что люди попривыкли к мирной жизни, к безопасности, перестали бояться диверсантов и так называемых врагов народа, от того, что они сами окажутся в черных списках. Сейчас нас вообще никто не обращал внимания, хотя по виду явно не походили на местных. В городе появилось больше примет благополучия, престижных иномарок. Автомобили сюда пригоняют из порта через пограничный пост Верхний Ларс. Таможенные пошлины в Южной Осетии необременительны, поэтому автомобили иностранного производства здесь доступнее, чем в России. Бюджетникам подняли зарплаты приблизительно в два раза, и сейчас они практически сравнялись с уровнем зарплат в северокавказских республиках. Город потихонечку приводят в порядок. Центральные кварталы заасфальтированы, тротуары вымощены плиткой, но по окраинам все та же непролазная грязь. Таксисты меньше говорят о политике и коррупции, былых проклятий в адрес власти, которая разворовывает российскую помощь, уже не слышно. Местные эксперты говорят, что из-за задержки российских траншей в Кинвал в этом году подрядные организации восстанавливали практически в долг. Строители брали кредиты в российских банках под 17% годовых и строили под честное слово правительство расплатиться. Теперь после поступления первого транша в начале октября есть мнение, что денег хватит не всем, и многие подрядчики понесут убытки. А мне уже приходилось слышать жалобы на то, что на фоне заметного смягчения нравов и реального демократического процесса система власти в республике остается прежней. И это очень серьезно сдерживает развитие республики. Как и прежде, главы районов не избираются, а назначаются, и, соответственно, управление на этом уровне носит жестко централизованный характер. Чиновники, как и прежде, предпочитают свободные деньги вкладывать не в республике, а в России. И там же проводить свое свободное время. Туда они отправляют учиться своих детей, покупают недвижимость. Они не связывают будущее своих семей с Южной Осетией. Самая большая интрига на сегодняшний день – это предстоящие выборы в парламент. Те партии, которые доминировали в законодательном органе нынешнего созыва, «Единство», «Народники» и «Коммунисты», явно уходят с политической сцены. Никто сегодня не может предсказать, какая новая политическая сила придет им на смену. Точно так же нет никакой информации о том, с кем президент Леонид Кибилов пойдет на эти выборы. Под моими окнами детский садик. Часа в три дня воспитательницы вывели на прогулку малышей 2,5-3 лет. Общались они с малышами на осетинском языке. В городе вообще чаще услышишь осетинскую речь. Хотя русский язык также не вызывает аллергии. Когда видишь все это, понимаешь, что алармистские заявления о том, что осетинский язык находится под угрозой исчезновения, все же несколько сгущают краски. Более того, южным осетинам удалось вдохнуть новую жизнь и в родную речь на территории Северной Осетии за счет массовой миграции южан на север. Тамошние жители вновь стали пользоваться уже изрядно подзабытым языком предков. Мурат Утимухов, специально для «Эхо Кавказа». Синвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В Сухуми прошел показ мод художника-модельера Илоны Зонтария. Ее новая коллекция состоит из костюмов, выполненных с национальными абхазскими мотивами. Однако и в этой одежде вполне можно выглядеть современно, рассказывает Елена Заводская.
Художник-модельер Илона Зонтария в рамках творческого вечера презентовала сухумской публике свою новую коллекцию одежды «Ахыштра». Презентация прошла в ресторане «Магнолия» и привлекла внимание широкой публики и журналистов. Слово «ахыштра» выражает сложное понятие. С абхазского языка его можно перевести как «золотой путь» и «возвращение в прошлое к истокам». Коллекция состоит из 20 моделей, выполненных по мотивам абхазского национального костюма. Идея создать линию одежды, стилизованную в национальном духе, не случайна в творчестве Илоны Зонтария. Еще будучи студенткой Краснодарского государственного университета культуры и искусств, она создала свою первую коллекцию «Горлица» по мотивам русского народного костюма, которая завоевала второе место на 8-м международном конкурсе «Этная Рада» в Москве в 2007 году. Тема ее дипломной работы была коллекция одежды под названием «Легенда гор», выполненная уже по мотивам абхазского народного костюма. Коллекция «Ахыштра» – это серьезная заявка на собственную линию одежды и создание собственного бренда. Перед художником-модельером стоит задача вернуть современную одежду национальный дух, но не через копирование образцов, а через использование национальных мотивов. Она стремится к тому, чтобы этот дух был ускользающим, но ощутимым. При создании коллекции использовались вечерние ткани, шифон и панбархат, кружево. Доминируют в ней три цвета – черный, бежевый и сиреневый, любимые цвета автора. Помогали отшивать коллекцию и были ее генеральными спонсорами родители Илоны Зонтария, известные в Абхазии конструкторы модельеры одежды Амалия Уридия и Шалва Зонтария. Музыку специально для творческого вечера написал абхазский композитор Анатолий Алтайба. Публике были представлены и 13 эскизов Илоны Зонтария, выполненные акварелью, гуашью и маслом в разное время. Илона Зонтария так говорит о роли эскизов в своей работе и о цели своей коллекции.
Вообще дизайнер не может не заниматься рисунком, живописью. Рисовать – это так же важно, как и уметь шить. Это базовые навыки. Эскиз – это общий контур коллекции, и он помогает выплеснуть на бумагу эмоции и создать вот той или иной образ. Я обычно делаю эскизы на формате А4, и в процессе рисования стараюсь очень грамотно выстроить свою коллекцию. Сначала придумываю ее по форме, по цвету, по пятнам, по силуэту. И только потом приступаю к деталям. Я держу этот эскиз в голове. В процессе подбираю ткани, аксессуары, фурнитуру. И уже приступаю к отшиву. Я мечтаю создать линию одежды, которая будет модной, интересной, доступной. И в то же время хочу возродить в ней исконно абхазский дух. Использовать узнаваемые мотивы, которые будут отличать ее от любых других образцов одежды.
Присутствующие в зале отметили изысканную красоту девушек-моделей из модельного агентства «Эльстар» и студента КАГУ, которые участвовали в дефиле. Этой естественной красоте вполне соответствовала рукотворная изысканность костюма Филоны. Дефиле произвело очень хорошее впечатление на публику. Абхазский общественный деятель и блогер Батал Кубахи оставил такой отзыв о нем в своем блоге. «Конечно, великолепная коллекция», — написал он. «Я был уверен, что окунусь в фольклорные кружева, орнаменты, башлыки, газыри и прочее. Но оказалось, что в коллекции, представленной автором, всего лишь намеки на некоторые образцы и элементы абхазской одежды. Отделка подобрана из современных тканей и кружев, но они умело и естественно вписаны в винтажные модели коллекции. В них ненавязчиво и очень современно, а главное совместимо, звучат мотивы абхазского народного костюма. В принципе, в таких моделях вполне можно отправляться прямо с подиума на любую встречу, в театр или на вечернюю прогулку по Сухумской набережной. Они, несмотря на свою изысканную парадность, вполне современны и приспособлены для реальной жизни. Илоне Зонтари респект за стильность, изысканность и необычность моделей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда!